Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы начнем изучение шестой главы этого произведения. В предыдущей главе Павел говорил о церкви как о невесте Христа. В шестой главе нам предстает еще одна сторона жизни христиан. В сегодняшнем мире церковь должна стать добрым воином Христа. Тот факт, что Павел заговорил об этом в послании к Ефесянам, вполне понятен. Мы знаем, что в Эфесе действовал знаменитый храм Артемиды, являвшийся одним из семи чудес древнего мира. Этот храм заключал в себе все, что являлось ярчайшим проявлением язычества и безбожия, а также чудовищной безнравственности. Вот почему эфесским верующим было так необходимо осознать, что у них есть общий враг. Причем касалось это не только христиан того времени. Мы сегодня тоже имеем своего врага. Однако нашим врагом является вовсе не поклонение богине Артемиде. Я думаю, что мы сталкиваемся с чем-то значительно более порочным и мерзким. Мы становимся свидетелями того, как безнравственность и язычество получают все большее распространение в этом мире, прячась за масками различных религий. Более того, нередко эти вещи творятся даже под прикрытием христианства, хотя они не имеют ничего общего с верой в Спасителя. Первая часть шестой главы начинается с наставлений, обращенных к детям, родителям, слугам и господам. Кто-то может заметить, что едва ли эти наставления имеют отношение к жизни воина. Однако нужно понять, что подготовка любого солдата начинается вовсе не в лагере для новобранцев. Эта подготовка начинается еще в семье, когда будущий воин воспитывается своими родителями. У меня есть друзья среди военных. Кто-то из моих знакомых моряков привел любопытное сравнение, говоря о состоянии современной армии. Он сказал: «Прежде люди делали деревянные корабли, но зато моряки, которые на них плавали, были сделаны из самой лучшей стали. Теперь мы научились делать корабли из металла. Однако наши современные солдаты больше похожи на тряпичных кукол». Мне кажется, что данная аналогия вполне уместна. Недавние статистические исследования показывают, что значительная часть молодых людей призывного возраста по своим личностным и психологическим качествам, а также по состоянию своего здоровья, не отвечает необходимым требованиям для службы в армии. Более того, большая часть призывников явно далека от идеала по уровню своей общей подготовки. Во время попыток привести этих юношей в должную норму выявляются просто чудовищные проблемы, ибо молодых людей приходится учить таким вещам, которые они должны были освоить еще дома. Нормальный 18-летний юноша должен быть подготовлен настолько, чтобы без труда приступить к армейской службе. Но все представители наших вооруженных сил знают, что армия может без труда надеть на юношу форму. И гораздо труднее привести в должную форму самого юношу. Точно такая же печальная ситуация наблюдается во многих миссионерских организациях. Статистика свидетельствует, что очень небольшой процент студентов, выпускающихся из христианских учебных заведений, встает на путь миссионерского служения. Более того, пугающее число молодых миссионеров возвращаются после своего первого срока служения, навсегда оставляя избранное ранее поприще. Так что подготовка чрезвычайно важна. Если воин намеревается не только достойно выдержать предстоящую битву, но и одержать победу над противником. А начинаться подготовка любого воина должна еще в родительском доме, с самого раннего детства. Не в церкви, не на занятиях воскресной школы, но именно дома. Каждый ребенок, который не получает этих первых уроков, на всю оставшуюся жизнь фактически оказывается настоящим калекой. Сегодня одной из наиболее серьезных проблем наших молодых людей, равно как и некоторых взрослых, является отсутствие должной подготовки в кругу семьи. А надлежащая подготовка подразумевает дисциплину. Именно этой дисциплине Павел посвящает здесь свои наставления. Прочтем первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Первый и самый важный урок, который должен освоить любой воин, это повиновение тем, кто стоит выше него. А постигает это фундаментальное правило человек именно в домашнем кругу. Только после того, как простой солдат научится подчиняться, он может получить повышение в чине, стать офицером и командовать другими. Умение командовать в значительной степени определяется тем, как сам солдат научился исполнять приказы. И обретаются эти базовые знания в семье посредством взаимоотношений между детьми и родителями. Иными словами, будущие победы в христианской жизни подготавливаются и формируются дома. Я помню, как однажды, еще в мою бытность пастором, я пришел в гости в одну семью. Мы беседовали с отцом семейства, но назвать это разговором было трудно, потому что с нами в комнате находился их годовалый сын. Этот ребенок постоянно требовал внимания к себе, полностью подчиняя своей персоне все происходящее и не обращая внимания на все уговоры. Понимая абсурдность этой ситуации, его отец пожаловался мне, что не может справиться со своим отпрыском, не может заставить его слушаться. Несмотря на то, что сам отец отличался изрядными габаритами и весил около 100 килограммов, он был не в силах совладать с крошечным малышом, которого мог поднять 2 пальцами. Он говорил, что не может справиться с ребенком, хотя был не только в состоянии, но и обязан это сделать. Сам Бог постановил, что родители должны уметь управлять детьми в любом возрасте. Говоря о тех заповедях, которые апостол обращает к детям и их родителям в данном отрывке, необходимо принять во внимание несколько факторов. Во-первых, надо помнить, что Павел говорит о христианской семье. Это такая семья, которая обсуждалась в 5 главе данного послания, где речь шла о взаимоотношениях в браке. Послушание детей родителям ограничено фразой «в Господе». Родители, которые являются христианами, удостаиваются права вверять своих детей в руки Господа. Я думаю, что все мы должны поступать так, даже если только один из родителей является верующим. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы, пишет Павел в 14 стихе 7 главы 1 послания к Коринфянам. Но это, как вы понимаете, вовсе не означает, что ребенок становится христианином только потому, что у него есть верующий родитель. Данный стих лишь означает, что такие родители вправе просить Божьего покровительства для своих детей. Заметьте, что детям сказано повиноваться своим родителям в Господе. Мне так жалко тех детей, которые, имея неспасенных отцов и матерей, сами приходят к вере в Господа. Дело в том, что в таких случаях возникают ситуации, когда ребенок должен выбирать между повиновением Господу и повиновением другим людям. Также мы должны отметить для себя, что слово «повиновение», которое употребляется здесь, отличается от слова, использованного в 22 стихе 5 главы, где речь шла о повиновении жен своим мужьям. Жены должны повиноваться мужьям. Несмотря на то, что жена занимает в семье место, ничуть не уступающее по важности мужу, ее повиновение — это просто вопрос главенства и порядка. Однако, говоря о повиновении детей, апостол использует другое слово, подразумевающее, что ребенок должен повиноваться так же, как обязан повиноваться раб или слуга. Собственно, именно это слово будет далее использовано в этой главе по отношению к рабам и слугам. Непокорность ребенка своим родителям — это наихудшая форма беззакония, которая имеет место в нашем мире. Во втором послании к Тимофею в начале третьей главы апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Непослушание родителям — это одна из характеристик последних времен. И сегодня мы нередко слышим о случаях, когда дети отвергают родительскую власть и даже поднимают руку на своих родителей. Это характерная черта эпохи, в которой нам приходится жить. Конечно, в жизни любого ребенка наступает момент, когда он начинает проявлять несогласие, сопротивляясь воле своих родителей. Это свидетельствует о том, что для него наступает время стать самостоятельным человеком, создать семью и вести собственный дом. Просто Бог наделил его естеством, которому не свойственно мириться с положением несмышленого чада, которого вынуждают всю жизнь держаться за мамин подол. Бог хочет, чтобы взрослый человек крепко стоял на собственных ногах. Вот почему такого рода сопротивление, которое правильнее назвать борьбой за независимость, нельзя путать с неповиновением. Далее прочтем 2 и 3 стихи. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Мы с вами уже выяснили, что 10 заповедей не являются обязательным требованием по отношению к христианам. Но это вовсе не означает, что мы вправе нарушать данные заповеди. Причем интересно, что все эти заповеди в той или иной форме повторяются в Новом Завете, за исключением заповеди касательно празднования субботы. Итак, дети обязаны почитать своих родителей, в доме которых они живут. Но даже становясь взрослыми и самостоятельными, мы обязаны продолжать чтить своих родителей тем, как именно мы живем. Кроме этого, мы видим, что заповедь о почитании отца и матери содержит в себе обещание долгих лет жизни тем, кто соблюдает ее. В 12 стихе 20 главы книги «Исход» мы читаем: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». То же самое обещание повторяет здесь и апостол Павел. Это, кстати, одна из немногих заповедей, которая заключает в себе элемент обетования. Другие заповеди дают предостережение тем, кто не соблюдает их, но ничего не обещают в качестве награды за соблюдение. В Библии мы можем встретить примеры того, как люди не исполняли данную заповедь. Можно вспомнить Самсона и Авессалома. Как мы знаем из Писания, дни их жизни оказались весьма коротки. Самсон умер, будучи еще совсем молодым. Авессалом пошел против своего отца Давида и тоже погиб в расцвете лет. Однако Павел не ограничивается только наставлениями для детей. В 4 стихе он говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В законе Ветхого Завета мы не встречаем подобной заповеди для родителей. И только в Новом Завете Бог возлагает определенную ответственность не только на детей, но и на их родителей. В эпоху благодати всегда существуют взаимные обязанности. Итак, родители ни в коем случае не вправе срывать гнев и злобу на своих детях или наказывать их, идя на поводу своей ярости. Обязанность родителей — это учить ребенка истинам Писания, а своей жизнью воплощать данные истины перед глазами ребенка. Не следует раздражать детей, побуждая их к непокорному противлению. Будучи верующими, мы должны жить в своих семьях так, как подобает верующим людям. Говоря отцам не раздражать своих детей, Павел, конечно же, подразумевает не только отцов, но и матерей. Однако основное внимание здесь все-таки обращено на мужчин, потому что воспитание ребенка и прививание ему дисциплины является прямой обязанностью мужа, хотя может эффективно исполняться и матерью. «Не следует раздражать детей», — гласит данное наставление. Однако это вовсе не значит, что к детям нужно относиться как к бесценному музейному экспонату, который надлежит хранить под стеклом и аккуратно сдувать с него пылинки. Как это ни странно, своевременные удары по мягкому месту очень благотворно сказываются на становлении будущей личности. Об этом много сказано в книге притчи, и я приведу некоторые советы на этот счет. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Розга и обличение дает мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Где-то я слышал такую шутку. Отец наказывает своего сына ремнем и при этом старается утешить отпрыска такими словами: «Сынок, поверь, мне это причиняет гораздо большую боль, чем тебе». Смышленый сын отвечает ему: «Конечно, папа, но болят у нас совершенно разные места». Те дети, которые не желают слушаться взрослых, обязаны получать должное воздаяние. Однако ребенок не должен наказываться в тот момент, когда его родитель находится в гневе. Это сказано совершенно ясно. Мы никогда не должны провоцировать наших детей на обиды, которые возникают у них, если они видят, что мы просто срываем на них злобу или свои эмоции. Наказание должно быть методом воспитания и привития дисциплины. Мы только что прочитали стих из 23 главы притч, где говорится, что никто из детей еще не умирал от умеренного наказания. Помню, как моя мама пользовалась ремнем значительно чаще отца. Она все время сидела с нами дома, а потому у нее было больше поводов для применения дисциплинарных мер. А частая практика, как известно, приносит умение. Поэтому телесные наказания от моей мамы были весьма ощутимыми. Но я выяснил, что если во время экзекуции я буду громко просить пощады и кричать, что меня убивают, это оказывало свое действие. Моя мама не хотела, чтобы соседи думали, что она издевается над своим сыном. так что у нее были свои методы воспитания, а у меня свои методы ухода от наказания. Однако цель ее состояла вовсе не в том, чтобы лишить меня жизни. Я всего лишь получал то, что было мне необходимо, как я понимаю сейчас. Но самое главное, что в истинно христианской семье ребенок должен получить христианское воспитание, дабы иметь возможность достичь здоровых и живых взаимоотношений со Христом и получить надлежащее укрепление, дабы жить в этом мире. Каждый родитель должен пользоваться всеми имеющимися у него возможностями, чтобы привести свое чадо к спасительному знанию Господа. Моя жена никогда не являлась моим официальным помощником в церкви. Я сам настоял на таком положении вещей. Я всегда возражал, если ей предлагали возглавить какое-то служение или занять какую-то должность в различных женских организациях или миссионерских обществах. Став пастором, я сказал своим сотрудникам, что моя жена — это моя жена. Она вовсе не является моим заместителем, ибо ее задача — заботиться о доме и о детях. Я всегда верил, что это чрезвычайно важно. И в результате моя жена удостоилась чести, которой, к сожалению, лишены многие родители сегодня. Как-то я уехал по делам, а жена и дочь поехали навестить родственников. Дочери тогда было около 8 лет. И вот как-то вечером дочь пришла к маме и сказала, что хочет принять Иисуса. Тогда они вместе с женой встали на колени, и моя жена удостоилась чести привести нашу малышку к Господу. Я всегда считал, что это гораздо важнее, чем пытаться иметь какие-то особые служения или привилегии в церкви. Я знаю многих христиан, которые ведут активную работу в церкви, и при этом теряют своих собственных детей. Друзья мои, наивысшая ответственность каждого из нас — это наши дети. И будет лучше, если вы сосредоточите все свои усилия на своем ребенке, вместо того, чтобы уделять все время остальным детям, стараясь воспитать чужих детей в церкви. Я понимаю, что подобные заявления не добавят мне популярности среди профессиональных служителей. Но Слово Божье совершенно ясно заявляет, что Бог возлагает на каждого из нас ответственность за наших собственных детей. Этим наставлением я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.